Все, как ты любишь, восставший. Ты родился бунтарем, для тебя главное поднять мятеж. А зачем и против кого уже не важно. Когда наша работа здесь окончится, ты станешь истинным владыкой тьмы, ее истоком, ее источником, ее отцом. Ты будешь вечно сражаться и давать сотворенному жизни силы, ибо без борьбы нет движения. Я не спрашиваю твоего согласия, оно уже не важно. Прими свою участь и исполняй предначертанное. И думай о тех, кто будет жить под твоей сенью. Им нужен настоящий владыка мрака, а не подделка. Мы предлагали тебе более простой и естественный путь. Ты отказался. Что ж, других возможностей для тебя у нас нет.
Спасибо и на том.
Ракот старался сохранить хладнокровие. Его темница сдвигалась вновь, сдавливая, наваливаясь, удушая. Но говорившая с ним сущность оставалась, упорно не уходила, словно ожидая неизвестно чего. Не стоит благодарности, восставший. Ты помог воплощению наших замыслов. Ты шагнул прямо в нашу ловушку. Дальнейшее уже не остановить ни тебе, ни нам. Мельницы богов мелют медленно. Однако и они, в конце концов, смелют все зерно.
Какие красивые слова.
Ракот, восставший, слушал, ощущая, как сдавливает его со всех сторон неведомая сущность. Высшая степень порядка. Красиво то, что целесообразно и служит исполнению нашего предназначения. В остальных случаях красота не имеет смысла. Кажется, его пленитель или пленительница оставался в настроении поговорить.
«Стать отцом тьмы, говоришь ты. Но зачем? И кто тогда был отцом тьмы в нашем мире?»
«Это упорядоченное, несовершенно и неустойчиво. Как все неидеальное, оно обречено смерти. Мы стремимся создать то, что не будет подвержено времени, что будет поистине вечно. Идеальное изначально мертво. То, что сделалось идеальным, изживя собственное несовершенство, будет поистине неуязвимым. Оно выстоит даже против всесильного хаоса. В нашей вселенной тьма не имеет родителя, и потому не может сыграть ту роль, что сыграешь ты».
«Почему же ты тогда предлагал или предлагала мне сделаться лесным духом?»
«Это было бы справедливо».
«С каких пор вас стала волновать справедливость?»
«С того самого момента, как мы поняли, что весы – это не просто две чаши и коромысла, а нечто куда более сложное».
«Кто же стал бы тогда вашим будущим прародителем мрака, если бы мы с Хедином коротали время, сидя под мшистыми корягами, а Сигрлин командовала бы русалками?»
«Мы в вечном поиске, Ракот восставший. До тебя и Хедина сменилось не одно поколение истинных магов. Кто знает, может быть, тот, кто идет за тобой, оказался бы сильнее тебя».
«А если бы вам не хватило времени? Если бы это упорядоченное погибло быстрее, чем вы нашли бы кого-то получше, чем я?»
«У нас много планов, восставший. Мы всегда использовали более чем один подход. Даже сейчас, когда нам, наконец, удалось разобраться с вами, новыми богами. Какие-то планы не сработали, какие-то удались частично, какие-то стали ненужными, потому что имели успех другие, и мы остановили их на полпути. К тому же роль изначального зла и великого врага могут исполнить другие. Мы подводили их к этому. В том числе и тех, кого ты знаешь под именами Старый Хрофт или та же Сигрлин. Поэтому не беспокойся за нас. Мы именно в том положении, в каком хотели быть. Ибо нас устраивало многое, и неважно, каким путем оно достигнуто. Именно поэтому у нас должен быть запас. На тот случай, если мы не найдем никого лучше тебя».
«Исчерпывающе».
Мысленно скривился Ракот. Он уже знал, что способен освободиться. Новый бог, он плоть от плоти упорядоченного. Он связан с ним и наоборот. Его темница, как ни удивительно, тоже была частью привычной восставшему вселенной и подчинялась пока что ее же законам. И поэтому он медлил.
«Предположим, я бы согласился провести эту вашу инициацию».
«Нет, обратной дороги из этого состояния нет. Только вперед. Ты видел, восставший, к чему именно?
Бедные новые маги. Так и не сделаться им истинными. А как же справедливость?
Утрата этой возможности прискорбна. Однако мы руководствуемся не эмоциями, а приоритетами. Несмотря на общую благотворность справедливости, бывают моменты, когда она должна быть принесена в жертву необходимому.
Что ж, деланно вздохнул Ракот. Ваша взяла. Мне ничего не остается, как попытаться уснуть. Разбудите, когда придет время.
Благоразумное решение. Быть отцом тьмы и прародителем мрака далеко не так легко, как кажется. Тебе потребуются все силы, Ракот Восставший.
Широкий вход в логово новых магов охраняла многочисленная стража. Магические конструкты, анимированные создания из бронзы, камня и стали. Когда померкло сверкание и блики, Адата Гилера увидела сплошную стену блестящих панцирей, выкованных неведомыми мастерами когтей, железных пастей, наполненных острыми зубами. В чревах этих созданий бились магические сердца, блестели хрустальные шары глаз. Однако скорым Двейном, Солей и Скьёльдом шутки оказались плохи. Маги не стали посылать вперед своих акалитов, чего ожидала Адата. Нет, они шагнули сами, дружно, плечо к плечу. «Разомнемся, брат, ты и сестрица!» — усмехнулся Кор Двейн. Сплел пальцы рук, похрустел суставами. «Да, засиделся я, засиделся. Пора и разогнать кровь, а то совсем застоится». Скьёльд захохотал, скидывая с плеча здоровенную секиру с алыми рунами гномов на лезвии. Ее Гилера раньше у него не видела.
«Ох, разомнемся!»
— гаркнул он, широко размахиваясь секирой, так что застонал рассекаемый острым лезвием воздух.
«А ну-ка, сестра, давай кто метче!»
И с его секиры сорвался огненный клубок. Он летел, стремительно увеличиваясь, оставляя за собой целый хвост шипящих, трещащих искр. Конструкты сдвинулись плотнее. Они походили на мощных грифонов с благородной осанкой в сверкающей броне. Летящий клуб пламени их ничуть не испугал, да они, конечно, и не могли испытывать страха. Их сияющие крылья развернулись, сплетаясь маховыми перьями, словно те обратились в пальцы. Гилера ощущала колебания старой и могучей магии, некогда запечатленной в этих созданиях. Огненное ядро Скьёльда с размаху ударило в отполированную бронзу. По извивам и желобкам брони потекли струи пламени. Огонь стремительно разгорался, и Адата увидела, что металл тоже вспыхнул, словно старые просмоленные доски.
«Ну, братик, оставь что-то и на мою долю», промурлыкала Солей.
Ее дивные волосы вдруг взметнулись, словно подхваченные сильнейшим порывом ветра. Однако там, где надлежало находиться телу, Гилера увидела одну лишь пустоту. Жутковатую пустоту, увенчанную идеально красивой женской головкой. Внизу же пустота заканчивалась розовеющими босыми ступнями. Грифоны выдержали первый удар. Несколько металлических стражей горело, замерев на месте, зато остальные ринулись прямо на троицу магов. Иные бегом, иные взмыв вверх, выставляя бронзовые когти. Бронзовые, потому что именно этот сплав является лучшим односторонним проводником магии, пропускает свои заклятия и препятствует вражеским. Сейчас когти конструктов вспыхнули слепяще белым пламенем. Грифоны рухнули с небес, полосуя крыльями, и каждый их удар был ударом магии. Солей встретила атаку мгновенно воздвигаемыми хрустальными стенами, сотканными из множества рун, и, похоже, вообще не содержащими ничего материального. Стены эти возникали перед самым носом грифонов, принимали на себя размашистые удары, и когти с крыльями стали ломаться. Кор Двейн в эти первые мгновения оставался словно в тени, потирал руки, разминал пальцы, с полнейшим хладнокровием взирая на бронзовых стражей,
безуспешно пытавшихся прорваться сквозь возводимые солей завесы.